Между тем наверху уже собрались офицеры батальона, и в торжественном ожидании того, что рождалось внизу, в кухне, за неимением другого алкоголя, пили простую хлебную водку, подкрашенную луковым отваром в желтый цвет. Еврей-лавочник утверждал, что это самый лучший и самый настоящий французский коньяк, который достался ему по наследству от отца, а тот унаследовал его от своего дедушки. «Послушай ты», — грубо оборвал его капитан Сагнер, — «если ты прибавишь еще, что твой прадедушка купил этот коньяк у французов, когда они бежали из Москвы, я велю тебя запереть и держать под замком, пока самый младший в твоей семье не станет самым старшим». В то время как они после каждого глотка проклинали предприимчивого еврея, Швейк сидел в канцелярии батальона, где не было никого, кроме вольноопределяющегося Марика. Марик воспользовался задержкой батальона у Золтанца, чтобы впрок описать несколько победоносных битв, которые, по всей вероятности, совершатся в будущем. Пока что он делал наброски. До появления Швейка он успел только написать: «Если перед нашим духовным взором предстанут все герои, участники боев у деревни Н, где бок о бок с нашим батальоном сражался один из батальонов Н-ского полка и другой батальон Н-ского полка, мы увидим, что наш Н-ский батальон проявил блестящие стратегические способности и бесспорно содействовал победе Н-ской дивизии, задачей которой являлось окончательное закрепление наших позиций на Н-ском участке». «Вот видишь», — сказал Швейк вольно определяющимся, — «я опять здесь». «Позволь тебе обнюхать», — сказал растроганный вольно определяющийся Марик. От тебя действительно воняет тюрьмой». «По обыкновению», — сказал Швейк, — «это было лишь небольшое недоразумение. А ты что поделываешь?» «Как видишь», — ответил Марик, — «запечатлеваю на бумаге геройских защитников Австрии, но у меня это никак не получается. Одно только «Н». Я подчеркиваю, эта буква достигла необыкновенного совершенства в настоящем и достигнет в будущем еще большего совершенства. Кроме известных уже способностей, капитан Сагнер обнаружил у меня необычайный математический талант. Я теперь должен проверять счета батальона». И в настоящий момент пришел к заключению, что батальон абсолютно пассивен и ждет лишь случая, чтобы прийти к какому-нибудь соглашению со своими русскими кредиторами, так как и после поражения, и после победы крадут вовсю. Впрочем, это не важно. Даже если нас разобьют на голову, вот документ о нашей победе. Ибо мне, как историографу нашего батальона, дано почетное задание написать: батальон снова ринулся в атаку на неприятеля, уже считавшего, что победа на его стороне. Нападение наших солдат и штыковая атака были делом одной минуты. Неприятель в отчаянии бежит, валится в собственные окопы, мы колем его немилосердно, так что он в беспорядке покидает их, оставляя в наших руках раненых и нераненых пленных. Это один из самых славных моментов. Тот, кто после боя останется в живых, отправит домой по полевой почте письмо: «Всыпали по заднице, дорогая жена. Я здоров, отняла ли ты от груди нашего озорника, только не учи его называть папой чужих, мне это было бы неприятно». Цензура потом вычеркнет из письма «всыпали по заднице», так как неизвестно, кому всыпали. Это можно понять по-разному. Выражено неясно. «Главное, ясно выражаться», — изрек Швейк. В 1912 году в Праге у святого Игнатия служили миссионеры. Был среди них один проповедник, и он говорил Самвона, что ему, вероятно, на небесах ни с кем не придется встретиться. На той вечерней службе присутствовал жестянщик Кулишек. После богослужения пришел он в трактир и высказался, что тот миссионер, должно быть, здорово набедокурил, если в костеле на открытой исповеди оглашает, что на небесах он ни с кем не встретится. И зачем только таких людей пускают нам вон? Нужно говорить всегда ясно и вразумительно, а не обиняками. У Брейшков много лет тому назад работал один управляющий. У него была дурная привычка. Возвращаясь с работы на веселе, он всегда заходил в одно ночное кафе и там чокался с незнакомыми посетителями. При этом он приговаривал: «Нам на вас, вам на нас». За это он получил однажды от одного вполне приличного господина из Иеглавы вполне приличную зуботычину. Когда утром выметали его зубы, хозяин кафе позвал свою дочку, ученицу 5 класса, и спросил ее, сколько зубов у взрослого человека. Она этого не знала, так он вышиб ей 2 зуба. А на 3-й день получил от управляющего письмо. Тот извинялся за доставленные неприятности. Он, мол, не хотел сказать никакой грубости. Публика его не поняла, потому что «нам на вас, вам на нас» собственно означает «нам на вас, вам на нас». Нечего сердиться. Кто говорит двусмысленности, сначала должен их обдумать. Откровенный человек, у которого что на уме, то и на языке, редко получает по морде. А если уж получит несколько раз, так вообще предпочтет на людях держать язык за зубами. Правда, про такого человека думают, что он коварный, и еще бог весть какой, и тоже не раз отлупит как следует. Но это все зависит от его рассудительности и самообладания. Тут уж он сам должен учитывать, что он один, а против него много людей, которые чувствуют себя оскорбленными, и если он начнет с ними драться, то получит вдвое-втрое больше. Такой человек должен быть скромен и терпелив. В Нуслях живет пан Гаубер. Как-то раз в воскресенье возвращался он с загородной прогулки с Бартуньковой мельницы. И на шоссе в Кундратицах ему по ошибке всадили нож в спину. С этим ножом он пришел домой, и когда жена снимала с него пиджак, она аккуратненько вытащила нож, а днем уже рубила им мясо на гуляш. Прекрасный был нож, из золингенской стали и на славу отточенный, а дома у них все ножи никуда не годились, до того были зазубренные и тупые. Потом ей захотелось иметь в хозяйстве целый комплект таких ножей, и она каждое воскресенье посылала мужа прогуляться в Кундратицы. Но он был так скромен, что ходил только к банзетам в Нусли. Он хорошо знал, что если он у них на кухне, то скорее его банзет вышибет, чем тронет кто-нибудь другой. «Ты ничуть не изменился», — заметил Швейку, вольно определяющийся. «Не изменился», — просто ответил тот. «На это у меня не было времени. Они меня хотели даже расстрелять, но и это еще не самое худшее. Главное, я с 12 числа нигде не получал жалования». «У нас ты его теперь не получишь, потому что мы идем на Сокале, и жалования будут выплачивать только после битвы. Нужно экономить. Если рассчитывать, что там за 2 недели что-то произойдет, то мы на каждом павшем солдате вместе с надбавками сэкономим 24 кроны 72 геллера». «А еще что новенького у вас?» «Во-первых, потерялся наш арьергард. Затем закололи свинью, и по этому случаю офицеры устроили в доме священника пирушку, а солдаты разбрелись по селу и распутничают с местным женским населением. Перед обедом связали одного солдата из вашей роты за то, что он полез на чердак за одной 70-летней бабкой. Он не виноват, так как в сегодняшнем приказе не сказано, до какого возраста это разрешается». «Мне тоже кажется, — выразил свое мнение Швейк, — что он невиновен. Ведь когда такая старуха лезет вверх по лестнице, человеку не видно ее лица». Точно такой же случай произошел на маневрах у табора. Один наш взвод был расквартирован в трактире, а какая-то женщина мыла в прихожей пол. Солдат храмоста подкрался к ней и хлопнул ее, как бы тебе сказать, по юбкам, что ли. Юбка у нее была подоткнута очень высоко. Он ее шлепнул раз, она ничего. Шлепнул другой, третий, она все ничего, как будто это ее не касается. Тогда он решился на действие. Она продолжала спокойно мыть пол, а потом обернулась к нему и говорит: «Вот как я вас поймал, солдатик». Этой бабушке было за 70. А после она рассказала об этом всему селу. «Позвольте теперь задать вам один вопрос. Не был ли ты за время моего отсутствия тоже под арестом?»
«Да как-то случай не подвернулся», — оправдывался Марик. «Но что касается тебя, то должен сообщить, что по батальону отдан приказ о твоем аресте».
«Это неважно», — спокойно сказал Швейк. «Они поступили совершенно правильно.
Батальон должен был это сделать. Батальон должен был отдать приказ о моем аресте. Это было их обязанностью. Ведь столько времени они не получали обо мне никаких известий. Это не было опрометчиво со стороны батальона. Так ты сказал, что все офицеры находятся в доме священника на пирушке по случаю убоя свиньи. Тогда мне нужно пойти туда и доложить, что я опять здесь. У господина обер-лейтенанта Лукаша и без того со мной немало хлопот».